Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 1 октября. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Мы говорим о главных событиях этого дня, обсуждаем главные темы и следим за картой московских пробок. Но прежде сообщение, которое только что появилось на ленте агентства РИА Новости. 4 легковых автомобиля и маршрутное такси столкнулись на северо-западе Москвы. 4 человека пострадали. РИА Новости ссылается на пресс-службу столичного управления ГИБДД. В районе дома 99 на улице Свободы столкнулись сразу 4 легковых автомобиля и маршрутное такси. 4 человека пострадали. На месте работают сотрудники полиции. Движение на данном участке затруднено. А давайте посмотрим. Судя по всему, это все-таки было чуть... А, нет. Вот оно. Пожалуйста, видно, что на улицу Свободы, если вы едете от Московской кольцевой автодороги внутрь города, в сторону центра, наверное, лучше все-таки не ехать. Впрочем, если вы по улице Свободы пытаетесь выехать из Москвы, тоже пробка и достаточно серьезная. Возможно, как раз из-за этого ДТП. Вы можете дополнить карту московских пробок. Пишите на СМС-портал, можете писать через Телеграм, можете звонить 7373-94,8. В целом, напомню, уже говорили сегодня, как и всегда по понедельникам, пробок меньше, чем в другие рабочие дни недели. Так вот, в эту минуту Яндекс оценивает ситуацию в 3 балла. Помимо того, что улица Свободы вот так тяжело передвигается из-за дорожно-транспортного происшествия, в том районе еще очень тяжелый МКАД. Он подъезжает к Ленинградке с востока, то есть внешний МКАД. Там многокилометровая пробка, я думаю, километров на 10-12, почти сразу от Дмитровки начинается. И километров на 5 пробка, если вы подъезжаете к Ленинградке по Московской кольцевой дороге с запада. То есть внутренний МКАД там тоже стоит и стоит достаточно серьезно. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Россию. Планируется, что завтра он встретится с Владимиром Путиным. О чем они могут говорить наверняка? О проблемах между Сербией и Косово. Об этом сразу после короткой перебивки, а потом минут через 10 о новых возможных губернаторских отставках.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, в Россию прибыл президент Сербии Александр Вучич. Планируется, что завтра у него будет встреча с Путиным. Сегодня у него частная программа. Во всяком случае, так описывает график пребывания сербского президента в Москве агентство ТАСС со ссылкой на посольство Сербии в Москве. Сегодня... Как говорят, президент Сербии приехал в плановом порядке, но намерен при этом просить у президента России поддержки в ситуации с Косово. Вучич тут же отметил, что речь о военной помощи не идет. Он сказал, что сделает все, чтобы сохранить мир в регионе, потому что хочет, чтобы Сербия была мирной страной. А в пятницу все началось... Не, началось все давно, но обострение началось в пятницу, когда несколько десятков косовских спецназовцев ехали на территорию населенного сербами края, что запрещено международными договорами. Силовики заняли позиции вокруг водохранилища, взяли под контроль местную электростанцию. Вооруженные силы Сербии приведены в полную боевую готовность. И вот примерно так эта ситуация остается на сегодняшний день. Елена Пономарева, доктор политических наук и профессор МГИМО, к нам присоединяется. Елена Георгиевна, здравствуйте.
Добрый день, добрый день.
И вот, ситуация, да, вот про эту ситуацию. Что это, где это?
Вы знаете, в целом, надо сказать, не только, собственно, вот этот вот момент, связанный с захватом фактически энергоресурсной станции на территории Косово, проблемной является, сколько сама ситуация вообще вокруг Балкан на настоящий момент. То есть, скажем, балканская карта опять активизировалась. И дело в том, что мы должны понимать, что любая балканская заварушка, она имеет всегда... внешних интересантов. Но ни одна ситуация в регионе исторически и в настоящий момент она не развивалась, если не было бы интересов внешних участников. И вот в частности и по Косово, и по ситуации конкретно в Сербии, в Македонии только что вот вчера, мы знаем, да, прошел референдум, показывает, что интересы внешних игроков очень сильные. Что это такое? Если брать конкретно сербскую ситуацию, то речь идет о так называемом Брюссельском соглашении, которое было подписано несколько лет назад между лидерами Сербии, собственно, Европейским Союзом и Косово. В чем оно заключалось? Это умиротворение ситуации в регионе. Алло?
Да-да-да, мы слушаем вас.
Да, вот, умиротворение ситуации в регионе, которое может произойти путем, как это страшно даже звучит, путем обмена территорий между Сербией и Косово. А в чем это умиротворение? Конкретная цель, чтобы Белград признал самопровозглашенное, так называемое независимое, хотя совсем независимости там нет, независимую республику сербскую. Речь идет о том, чтобы часть территории современного Косово на севере отошло к Сербии, там, где проживают около 120 тысяч сербов, и, соответственно, южные районы, называются они по-сербски Прешево и Буяновец, они перешли бы под юрисдикцию Косово. На самом деле, и вот под это дело все, в общем, вот эти провокации различные, нагнетание ситуации, спецназ рядом с президентом Косово, боевая готовность, которую Вучич устанавливал для своей армии. И под это дело происходят вот разного рода переговоры. Россия стоит, смотрите, очень важный момент, почему Вучич сейчас приезжает. Россия стоит на позиции обязательного признания и неизменности резолюции 1244, которая была подписана еще в 99 году по ситуации на Балканах. Если помним, то вот мы в этом году будем отмечать очередной трагический юбилей начала бомбардировок 99 года, когда, собственно, независимое, суверенное европейское государство было подвергнуто агрессии со стороны Соединенных Штатов Америки и их союзников. И на основании вот всей этой ситуации 99-го года возникла резолюция 1244, которая была подписана всеми членами Совета Безопасности. В чем ее смысл заключается? Что ООН призвана уважать территориальную целостность и суверенитет Союзной Республики Югославии, тогда называлась, и ее правопреемницы Сербии, и других государств региона. Дальше, что Косово является частью Сербии. Оно не может получить независимость без согласия Белграда. Им нужны возвращения беженцев к местам проживания. Фактически ни один из этих принципов резолюции не соблюдается. Но, видимо, западные коллеги сделали Вучичу, президенту Сербии, такое предложение, от которого он не может отказаться. И вот он теперь носится по миру, как с писаной торбой, с этой идеей обмена территориями. И в частности, он приезжает, как он сказал, сербской прессе в Россию с тем, чтобы попросить, слезно попросить сделать президента России все от него зависящее, чтобы повлиять на немецкого канцлера Ангелу Меркель и попросить решить вопрос вот обмена территорий и сделать, так скажем, поддержку Белграду. Дело в том, что Германия категорически против, мы знаем, что это центр Европейского Союза, да, категорически против любого передела территории на Балканах, потому что они опасаются, что начнется некий эффект домино, который может повергнуть регион в новый вооруженный конфликт. Ну, в общем-то, дело и понятное, потому что мы видим Босния и Герцеговина до сих пор фактически разделенные государства на два энтитета, у них там очень большие проблемы тоже с интеграцией. Но начнется этот передел все только с того момента, если, в общем, вот будет так решаться косовский вопрос, как того хотят представители Европейского Союза.
И все-таки, можно спросить, ведь началось все, ну нам-то говорят, как территория населенного сербами края, но этот край, это все-таки территория Косово.
Вы знаете, вот получается очень важная историческая коллизия. Недаром говорю, что современные политологи, они обязательно должны знать историю, чтобы правильные какие-то прогностические выводы делать. Дело в том, что действительно в подавляющем большинстве, почти 2 миллиона человек, которые проживают сейчас в частично признанном государстве под названием Республика Косово, это этнические албанцы. Совсем незначительная часть, вот по некоторым данным около 150 тысяч проживают сербы. Но исторически эта территория являлась родиной первой сербской государственности. Кстати, называлась она очень похоже по-славянски на русский эквивалент Рашка. Там сосредоточено самое большое количество православных храмов на единицу территории. Там более 1500 православных храмов. И только турецкое нашествие в 14 века, оно определило доминирование албанцев там и, естественно, исламского сегмента. И в данной ситуации, учитывая, кстати, и украинскую вот ситуацию с церковью связанную, мы прекрасно должны понимать, что косовский вопрос не только политический, но он еще конфессиональный, религиозный, потому что то, что творят албанцы сейчас с православными храмами и реликвиями, которые на их территории находятся, где сербов уже нет, ну это просто вандализм, вот сравнимый с темными веками падения, там, скажем, Рима и темного средневековья. Естественно, вот это историческое, да, правда, это исторические аллюзии, они остаются. То есть сердце государственности находится сейчас в мусульманском анклаве.
Не, я вот формальный вопрос просто. В пятницу, откуда там спецназовцы-то взялись? Да, туда приехал руководитель Косово Хашим Тачи. Соответственно, при нем были спецназовцы, теперь говорят, что вот наличие этих спецназовцев и обострило ситуацию. Ну, разве он мог без них приехать?
Не, но дело в том, что, конечно, он бы мог приехать без них, он совершенно спокойно передвигается по территории, а здесь было сознательное такое усиление его охраны. Это было специально сделано, показать, что настолько неспокойный этот регион, что президент опасается за свою жизнь, что он должен взять там спецназа. А раз это непредсказуемая ситуация, неконтролируемая эта ситуация в регионе, то, соответственно, нужно, вот так скажем, разграничивать уже официально, формально. Давайте вы эту часть заберете, а мы там, условно говоря, другую часть заберем. Здесь вот именно нагнетание ситуации связано с тем, чтобы ее обострить для решения внешними участниками. И Россия, безусловно, имеет колоссальное влияние в регионе, хотя мы фактически там не присутствуем, ни в военном смысле, ни в политическом, не оказываем фактически влияния ни на что, ни в экономическом. Но значительная часть сербского общества, это очень большое общество, это не только Сербия, это ведь и Республика Сербская Босния и Герцеговина, это фактически Черногория, это фактически Македония, потому что в этническом смысле там до сих пор сербы проживают со своей идентификацией, менталитетом и так далее. И вот для значительной части сербского общества Россия является главным защитником из стабильности и безопасности региона и сохранения не только этнической идентификации, но и религиозной, то бишь защитницы на православие. В данной ситуации действительно от нашего решения, ну, фактически зависит то, как повернется ситуация. Давайте представим себе, что Владимир Владимирович скажет, как бы Вучич не умолял, он скажет, что вот давайте, а мы все равно будем стоять на резолюции 1244, ее никто не отменял. Косово – это часть Сербии, и нечего тут территориями обмениваться, да? И вот представим себе такую ситуацию. И развитие пойдет совсем по другому вектору. Или на обратно. Ну, раз вы хотите, там, скажем, типа, чтобы мы приняли вашу сторону как президента Сербии, то, соответственно, мы готовы принять ваше любое решение. И тогда произойдет обмен, Вучич станет национал-предателем в глазах значительной части сербского общества. И вполне возможно, вот я, например, прогнозирую, при таком раскладе это разного рода очаги военных столкновений, там, а-ля партизанская война.
Ну и в других регионах могут возникнуть вопросы, собственно, в связи с чем противоречие с той же Германией. Вопрос от Виталия. Корректно ли Сербию называть союзником? Ведь у них есть планы по евроинтеграции. Значит, какие же они союзники тогда Российской Федерации?
Ну, в общем-то, с понятием союзничества тоже очень сложно. Мы, к сожалению, очень многих называли, продолжаем называть союзниками, которые таковыми и не являются. Но дело в том, что это, наверное, единственная страна на Балканах, которая пока является, вот так скажем, сохраняет свой нейтральный статус, да, и она в большей степени интегрирована с Россией, чем другие государства. И в этом смысле союзник. Но, повторяю, это чисто такое даже риторическое название. Потому что, ну, например, мы не можем там разместить свою военную базу, да. У нас учения проходят с сербскими военными, вот сейчас они как раз с этого числа начнутся. Но наши учения – это 1-2, может быть, в год с натовскими военными. Они в 100 раз больше проводят. Не в 10 раз, а в 100 раз больше учеников.
Понятно.
Чем, так скажем, наши.
Общем, спасибо. Спасибо, Елена Пономарева, доктор политических наук, профессор МГИМО, об взаимоотношениях Сербии и Российской Федерации в преддверии завтрашних переговоров президента Сербии с президентом Российской Федерации на фоне того, что в пятницу несколько десятков косовских спецназовцев на территории Косово въехали на территорию населенного сербами края, а это, как говорят в наших СМИ, запрещено международными договорами. В этом этой связи президент Сербии в повышенную боевую готовность привел вооруженные силы своей страны.
Новость часа.
Мы следим за тем, что произошло на пересечении улиц Свободы и Планерной в Москве. Напомню, там серьезное дорожно-транспортное происшествие. Там очень серьезно осложнено движение, потому что сразу несколько автомобилей попали в это ДТП. 4 легковушки и одно маршрутное такси. Судя по сообщениям из Департамента по делам гражданской обороны ЧС и пожарной безопасности. И вот если несколько минут назад было сообщение о 4 пострадавших, то новое сообщение корректировалось. Эту цифру до 9.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и вот еще одно сообщение теперь уже РИА Новости. До этого я цитировал ТАСС. Заторы в несколько километров образовались на улице Свободы и Планерной улице, на пересечении которых столкнулись маршрутка и 4 легковых автомобиля. Согласно сервису Яндекс.Пробки, пишет РИА Новости, движение затруднено почти на всем протяжении Планерной улицы, а также на улице Свободы от дома номер 91 до пересечения с Московской кольцевой дорогой. Следующая тема. СМИ сообщают о возможной отставке сразу нескольких губернаторов. Накануне, например, написали о скорой отставке губернатора Курганской области. В региональном правительстве эту информацию комментировать не стали, но просочилась информация о том, что, к примеру, губернатор Курганской области, про которого вроде как никто не подтверждает, при этом все-таки поехал в Москву, правда, по своим делам, по работе. Не в связи с отставкой, как говорят. Теперь сегодня СМИ сообщают о возможной отставке губернатора Забайкальского края и пишут, что Наталья Жданова может покинуть свой пост в рамках, и вот уже новая формулировка, очередной ротации губернаторского корпуса. Цитирую по РБК. «Федеральный центр подбирает замену главе Забайкалья. А причина, по которой Жданова может покинуть свой пост, это сложная социально-экономическая ситуация в регионе и низкий уровень поддержки населения лично у губернатора». Политтехнолог Григорий Казанков к нам присоединяется. Григорий Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а как определяют кандидатов на отставки вот в рамках таких ротаций губернаторского корпуса, если можно использовать такую формулировку?
Ну, я не отношусь к людям, которые определяют кандидатов на отставки, поэтому не могу ответить на этот вопрос со 100% вероятностью. Но исходя из того, кто попадал в эту историю там, в прошлом году, в позапрошлом году, то ровно определяют, исходя из того, о чем мы только сейчас сказали, сложные социально-экономические ситуации в регионе и низкого рейтинга популярности или одобрения деятельности губернатора со стороны жителей региона. Это значит, что губернатор в чем-то не особенно успешен.
Скажите, но насколько объективна картина, которую можно так или иначе воспроизвести насчет популярности губернаторов? Ведь все эти картины рисуются в регионах, на местах и, соответственно, в некотором смысле подконтрольны тем самым губернаторам.
Конечно, они не рисуются в регионах и на местах. Социология – это наука. Наука достаточно точная и надежная. И соответствующие социологические опросы, которые замеряют отношение к деятельности губернаторов, во-первых, их, безусловно, заказывает федеральный центр не в регионах, а у каких-то надежных, проверенных и квалифицированных контрагентов, социологических служб соответствующих. И, ну, как правило, губернаторы даже не знают, что результат этих опросов. Они могут знать, что опрос проводится, ну, потому что какая-то информация с мест поступает, но результатами они не владеют. И поэтому я думаю, что социология достаточно объективно показывает отношение граждан. Другое дело, что отношение граждан не всегда адекватно, граждане не всегда адекватно оценивают своего губернатора. Но это уже его проблема, значит, ему не удалось рассказать людям о том, что он делает много для них ценного, полезного, и что его надо как губернатора высоко ценить, любить и всячески продлевать его вот на этом посту.
Хорошо, ну вот смотрите, значит, про Жданову, в данном случае губернатора Забайкальского края, РБК пишет, что у губернатора низкий уровень поддержки населения и негативный информационный фон. Это открытая информация, можно сказать, как широк список тех, у кого вот такой негативный информационный фон в регионах и низкий уровень поддержки населения?
Знаете, она, ну, во-первых, негативный информационный фон и низкий уровень поддержки населения – это несколько разные истории. Это открытая информация. Я думаю, что есть довольно много губернаторов, у которых, ну, и, может быть, это не столько их даже вина, сколько их беда, поскольку они обычно это губернаторы, работающие в таких депрессивных регионах, действительно сложной экономической ситуации. И эта экономическая ситуация определяется часто тем, что просто в регионах нету точек экономического роста, экономического развития. Потому что регионы создавались в советские времена достаточно волюнтаристски, и, в общем, они практически все остались в тех же границах, и часто вот так во всем регионе не найти там серьезных, динамично развивающихся субъектов экономики, которые могут действительно как-то тащить регион за собой.
Угу.
Плохо
тогда
с
еще...
налогами, да. Плохо с рабочими местами. Ну и от этого идут проблемы. Просто людям плохо жить.
Ну, а сейчас как раз говорят о том, что, может быть, в связи с этим надо бы пересмотреть территориальное деление страны. Но я хотел спросить о другом. Итак, есть люди, губернаторы, в смысле, в регионах, у которых низкий уровень поддержки и негативный информационный фон. А есть люди, вроде как, с высоким уровнем поддержки, губернаторы, которые просто очень долго руководят одним и тем же регионом. После прошедшего тура выборов сначала заговорили о том, что первыми уйдут люди, которые слишком долго сидят на регионе, что называется. А вот теперь появляется новый поворот этой темы. С вашей точки зрения, скорее люди с низким уровнем поддержки населения или скорее те, кто сидят долго?
Знаете, мне кажется, что сейчас нету огромной очереди суперквалифицированных управленцев или политиков с управленческим опытом, очереди в губернатора. И поэтому, если есть губернатор, который достаточно успешен, у которого в регионе все более-менее, по крайней мере, относительно соседних регионов нормально, к которому люди прилично относятся, то, в общем, дело не в том, сколько лет он уже губернаторствует. Другое дело, что когда бессменно человек руководит регионом 15, 20, а иногда и больше лет, а у нас есть еще остались такие губернаторы, то усталость в народе это вызывает. Поэтому, если поддержка осталась, я не думаю, что их будут менять. А если эта поддержка уже иссякает, и если, несмотря на то, что регион может быть достаточно успешный, людям уже хочется перемен, и перемены им важнее той стабильности, которую они имеют, то тогда, возможно, отставки таких долгожителей губернаторского корпуса. Но я думаю, первично все равно это социально-экономическая ситуация и оценка людьми своего деятельности своего губернатора.
С вашей точки зрения, если мы говорим про осенние ротации губернаторских кадров, насколько большим будет список осенью 2018 года?
Ну, вопрос в том, что такое большой, что такое маленький. Я думаю, это все равно будет несколько человек, потому что в 2019 году в достаточно большом количестве регионов должны состояться губернаторские выборы просто в силу того, что срок полномочий многих губернаторов истекает. Может быть, часть из этих губернаторов будет до срока вынуждены уйти в отставку, чтобы в Рио смогли там год или там немножко меньше года все-таки поработать в регионе, если эти губернаторы не собираются переизбираться в сентябре. Вот их может затронуть часть, во всяком случае, из тех губернаторов, у которых истекает срок полномочий в 2019 году. Ну и, наверное, тех, у кого действительно аховая ситуация в регионе с точки зрения социального самочувствия населения и с точки зрения развития, или, вернее, неразвития экономики региона.
Спасибо. Политтехнолог Григорий Казанков был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Виталий задается вопросом, зачем, почему нельзя дождаться конца срока губернатора, и сам пытается ответить на этот вопрос. Кремль так меняет, чтобы на волне недовольства население не выбирало кандидатов от оппозиции. Ипатию кажется, что смысл не в губернаторах, а надо менять правительство, и тогда что-то изменится. Но очевидна ли связь? Не очень понятно, потому что губернаторы бывают разные, и, как кажется, совсем по-разному идут дела в разных субъектах Российской Федерации. СМИ сообщили о возможной отставке губернатора Забайкальского края, а до этого появились сообщения о скорой отставке губернатора Курганской области. Напомню, в рамках того, что СМИ уже называют очередной ротацией губернаторского корпуса, по меньшей мере, три губернатора или исполняющих обязанности губернатора в российских субъектах свои посты уже потеряли. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 1 октября. Мы продолжаем. Меня зовут Юрий Буткин. Говорим о главных событиях этого дня, обсуждаем главные темы, следим за картой московских пробок. Напомню, главная проблема сейчас — пересечение Планерной и улицы Свободы. Там серьезное дорожно-транспортное происшествие. Даже санитарный вертолет прилетал туда, 9 человек пострадали, и поэтому в том районе очень серьезно осложнено дорожное движение. В целом же город едет более-менее свободно. Яндекс оценивает ситуацию в 3 балла. Самая большая пробка в других регионах Москвы — это внутренний МКАД, который останавливается в Капотне. Пробка там длится, ну, я не знаю, километров 20, наверное, начинается еще до пересечения с Северо-Восточной Хордой или Рязанским проспектом. И вот до Капотни стоять и стоять. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот». Это прямой эфир, вы можете присоединяться в том числе и для того, чтобы рассказать о московских пробках. А вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. В Кремле не подтверждают подготовку обмена Сенцова на Бута, Ярошенко и Бутину, а Скворцова называет правильной мерой увеличение предложения об увеличении возраста при продаже алкоголя.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Накануне «Новая газета» со ссылкой на собственные источники сообщила, что Москва якобы намерена обменять режиссера Олега Сенцова на Виктора Бута, Константина Ярошенко и Марию Бутину и готова вести об этом переговоры с Соединенными Штатами Америки. Надо заметить, что Сенцов осужден в России за терроризм. Бут и Ярошенко уже обвиняют тоже по серьезным наказаниям, по серьезным обвинениям наказания в Соединенных Штатах. Бута обвинили там в торговле оружием, Ярошенко в контрабанде наркотиков, а Мария Бутина, расследование по ее делу идет в Соединенных Штатах Америки, там ее считают иностранным агентом. Сенцов, напомню, он не американец. Он, и это тоже отдельный вопрос, кто-то говорит, что он гражданин Российской Федерации, кто-то настаивает на том, что он гражданин Украины. Журналист-правозащитник Зоя Светова к нам присоединяется. Зоя Феликсовна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, вот появились сообщения о возможности подготовки обмена Сенцова на Бута, Ярошенко и Бутину. С вашей точки зрения, в принципе, такой обмен возможен?
Ну, в принципе, конечно, ведь стал возможен обмен Игоря Сутягина, Сергея Скрипаля и еще двух, по-моему, осужденных в России за госизмену, на Анну Чапман и ее коллег, когда этот обмен несколько лет назад состоялся. Поэтому, в принципе, и обмен Сенцова на Бута, Ярошенко и на Марию Бутину возможен, только было бы желание у обеих сторон.
С вашей точки зрения, такое желание есть у сторон, которых называют в данном случае Россия и Соединенные Штаты?
Но что касается Соединенных Штатов, я не знаю, я не видела никаких заявлений. Что касается России, мы видели, что полномочная по правам человека Татьяна Николаевна Москалькова, она несколько месяцев назад обращалась к президенту Трампу с просьбой помиловать Виктора Бута, а совсем недавно она обращалась к Трампу с просьбой помиловать Ярошенко. Поэтому похоже, что что Россия заинтересована в том, чтобы ее граждане, осужденные в США, вернулись в Россию.
Но ведь такие же осужденные граждане есть и на Украине, насколько я понимаю. Но, судя по всему, вариант, который украинцы предлагают для обмена Сенцова, Россия не поддерживает.
Ну, похоже на то. Дело в том, что мне кажется, что вот та информация, которая была опубликована в «Новой газете», это, ну, как бы одна, да, из версий, может быть, один из вариантов, который Кремль бы хотел, да, получить в обмен на Сенцова, поскольку Сенцов с каждым днем своей голодовки становится все более и более известным человеком в мире, и, естественно, ну, цинично выражается, да, он более и более ценный человек для торга. Вот. Но проблема в том, что его здоровье с каждым днем, состояние здоровья с каждым днем ухудшается, и он может в любой момент умереть. Поэтому мне не очень понятно, тот вариант, о котором пишет «Новая газета», он достаточно, да, длинный. Нужно, чтобы в Америке как бы этим занялись, были заинтересованы, чтобы там прошли тоже какие-то согласования, да, этой ситуации. Это не так, что прям раз и поменяли людей, вот этих россиян на Сенцова.
Скажите, еще тут Ипатий, просто один из наших слушателей, пишет параллельно нашему с вами разговору, что в данном случае мы будем террориста менять на контрабандистов. Само по себе согласие на подобного рода обмены, оно не означает, что обе стороны признают, по сути, понарошечность обвинений?
Ну, вы знаете, всегда в таких обменах никто как бы не думает о том, как это выглядит со стороны. Но опять же вернемся с вами к обмену Игоря Сутягина, да, и Скрипаля вот на Чапмана и ее друзей. Но эти Чапманы, Анна Чапмана и ее коллеги, да, они в Америке считались так называемыми спящими агентами России, да, то есть они были шпионами, а Сутягин и Скрипаль в России были осуждены за госизмену. Но никому не помешало, да, когда была необходимость, потому что Россия очень хотела получить своих агентов из Америки. Поэтому они обменяли на них тех людей, которых просила Америка. Вот.
И если Россия захочет обмена на Сенцова, значит, ей нужны Бутина, Бут и Ярошенко.
Да, но то, что они нужны на Россию, у меня в этом нет сомнений. Давайте вспомним, что и Надежду Савченко в свое время собирались менять на Бута, но, насколько я понимаю, американцы тогда на это не согласились, и Россия, в конце концов, все-таки поменяла Надежду Савченко на российских военных, осужденных в Украине. Поэтому это просто как бы начало, да, такого очень большого разговора об обмене каких-то. Ну, эта информация нам дает надежду на то, что все-таки какой-то торг о судьбе Сенцова идет. Как бы это цинично не звучало.
Понятно. Вот. Спасибо. Журналист и правозащитник Зоя Светова была с нами на прямой связи. Представитель Киева в Минске, это я цитирую по сегодняшней ленте агентства РИА Новости. Представитель Киева в Минске Ирина Геращенко, она первый вице-спикер Верховной Рады Украины и представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, сообщила, что во время визита украинской делегации в США ничего не слышала о возможном обмене осужденного в России украинского режиссера Сенцова и других украинцев на осужденных или обвиняемых в США, граждан России Марию Бутину, Константина Ярошенко и Виктора Бута. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. С вашей точки зрения, насколько уместны такие разговоры, насколько возможны такое развитие событий? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу.
Меня зовут Булат. Я бы хотел поделиться своей мыслью по поводу обменов. Я считаю, это неуместно абсолютно.
Почему?
Объясню сейчас почему. Потому что внутри страны существует очень много людей, которым нужна их помощь. А как бы зацикливаться на определенных личностях, из которых пропиарили, можно так сказать, за границей, которых осудили. Ну, почему бы, в конце концов, не сделать адекватные меры, не осуждать каких-нибудь американских граждан, к тому, к примеру, по каким-то вымышленным статьям? Почему по поводу санкций...
Погодите, я не понял. Я сначала было подумал, что ваша мысль в том, что вот, к примеру, Москалькова, как уполномоченная по правам человека, она слишком много занимается распиаренным Бутом, Ярошенко или Бутиной, вместо того, чтобы заниматься другими, кто на самом деле нуждается в ее помощи на территории России. Но вы говорите о другом.
Это нет, это тоже. И, в принципе, вы сейчас скорректировали мою мысль. Я просто немножко волнуюсь.
Ничего страшного.
Вот, я первый раз дозвонился в эфир. Вот. Ну, я считаю, что не стоит из этого делать, не стоит, в общем, помогать этим людям распиаренным, даже пусть они граждане Российской Федерации. Ну, я считаю, что обмены ни к чему не приведут. Это еще раз подтверждение того, что эти люди нам нужны, что они для нас важны, и что отчасти американская там страна, к примеру, она права в своих...
Понятно. Это в некотором смысле интерес к этим персонам, в некотором смысле лишь подтверждает обвинение в их адрес. Так я понимаю нашего слушателя. 7373948, телефон прямого эфира. Так, да какой Хабиб с Конором, господи, боже мой. Это не обмен, это битва. И вот чем она закончится, посмотрим. 7-3, 7-3. Это вообще не битва и не обмен, это спорт. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил.
Да, Михаил.
Ну, я бы вот, я не буду говорить, что на месте ведущего это некорректно. Попросил высказываться о господах Ярошенко, Бути там и этой даме. Только тех, кто хотя бы знаком с материалами их дел. А то, понимаете, получается так, сейчас мы услышим, что невинные овечки. Десятки часов прослушивания ФБР Бута, съемка.
Нет.
Агенты, которые покупали у него оружие.
Михаил, обе стороны в данном случае, когда мы говорим про Сенцова, запятая, Бута, запятая и так далее, обе стороны говорят, что у них там километры доказательств.
Ну, понимаете, ну мы же понимаем, что Сенцов и Бут — это две разные вещи, совершенно. Но
почему мы это понимаем?
Ну, понимаете, вот мне, например, не очень приятно, так, что Бут и Ярошенко, люди, которые совершали страшнейшие преступления, так, должны получить ранг, некий особый ранг, и я, и вы, наши русские обыватели, должны быть благодатно к ним настроены.
Понятно. Еще раз, для вас доказательства одной стороны неравноценны доказательствам другой стороны?
Конечно.
Все.
У нас не правовое государство, а там правовое.
Все понятно. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. В Кремле не подтверждают подготовку обмена режиссера Сенцова на Бута, Ярошенко и Бутину. Разговор вроде как об украинском, по некоторым данным. Насколько я понимаю, он сам утверждает, что он украинский режиссер, а у нас говорят, что он российский режиссер. Так вот, на граждан России Бута и Ярошенко. Но разговор не с Украиной, а с Соединенными Штатами, у которых на территории сейчас находятся трое граждан Российской Федерации, Бут, Ярошенко и Бутина. А вот насколько уместны такие разговоры с вашей точки зрения, и насколько это действительно может быть реализовано? Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я все-таки держу сторону российскую. Скажу почему. По одной простой причине. Сейчас нас оголтело пытаются, даже в этом случае, понимаете, бездоказательно, у них доказательства такие же за, такие же у нас против, абсолютно противовесные и абсолютно разные. Но менять кого-то на кого-то сейчас, признать свою вину, они этого только и добиваются. Я уже не говорю, какой он там режиссер, российский или он там украинский, разницы огромной не вижу.
Ну как?
Сам факт того, что
смотрите,
Россию
погодите,
пытаются, да-да, извините.
Погодите, одно дело передавать гражданина другой страны, другое дело собственного гражданина отдавать за границу.
Нет, я согласен, но здесь принцип другой. Принцип один. Признать вину у нас в любом случае.
Обмен...
Чуть больше, чуть меньше,
Всё.
А потом уже переговоры.
Обмен вот признания как... вины, говорит наш слушатель. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Забавно слушать, оказывается, торговля оружием и наркотиков менее опасная, более опасная, чем подготовка и теракт. Пусть либералы спросят у севастопольцев, чтобы, если бы не предотвратили, что какая беда была. Я считаю, не надо менять. Сенцов должен сидеть пожизненно в России.
Должен, это все-таки такой, что называется, субъективный взгляд. Есть судебный приговор, но вы говорите, и то серьезное преступление, пусть отсидят.
Ну, я считаю, люди, когда идут на такие преступления, они наверняка понимают.
Опять если же, они
если
идут.
Если есть доказательства, да.
Понятно. Вот. Спасибо. Что такое? А что с Вышинским, пишет Виталий, не хотят его обменять или его забыли? А если, если будут все высказываться только те, кто, как сказал Михаил, имеют информацию по делу, тогда никто не будет высказываться, это же секретные дела все. А на это обращает внимание Санчексон. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Да пусть меняют, и там сроки завышены, мне кажется, всем спокойнее будет, и России будет спокойнее, что Сенцов, если он как бы не умрет до момента обмена, и нашу эту шпионку из Америки заберем, мне кажется, так лучше будет.
Но вы же понимаете, вы же слышали, что говорили предыдущие слушатели, в чем могут быть проблемы такого обмена. Вас это не задевает?
Меня немножко смущает, да, что там с Бутом, про Ярошенко я вообще ничего не знаю. Про Бута я смотрел фильм документальный «Поток 24». Ну, интересный как бы. Меня смущает, да, что он торговал оружием, и что там наркотики, это не совсем как бы этот политики равноценно. Но этот, господи, сейчас сбился.
Кто? Сенцов? Ярошенко? Кого вы...
Сенцова, я считаю, что его надо отдать, чтобы он в тюрьме не умер.
Все понятно.
Бут, да. Ну, я не знаю, такой средний человек, про него вот фильм был хороший, документальный. Ну да, но вот он торговал оружием. Это
есть нехорошо. Проблемы, я понял, есть проблемы. Там что-то нехорошее, возможно, говорит наш слушатель. Но пока мы только наблюдаем за процессом, который, возможно, идет. «Новая газета» со ссылкой на свои источники сообщает. А вот, например, пресс-секретарь президента России сегодня сказал, что ему ничего не известно о существовании подобных планов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Его ж не на свободу будут выпускать, а на нашу родную зону. Света, ну там как раз история показывает, что, как правило, люди, которых обменивают в результате, они, если и выходят не на свободу, а на родную зону, недолго там остаются. Потому что все-таки отношение к ним не такое, как у другой стороны, с которой этого человека обменивают. Еще раз, не знаю, что будет в данном случае, и мы вообще не знаем, на самом деле идет ли такая подготовка обмена. Следующая тема. Скворцова назвала правильной мерой предложение об увеличении возраста при продаже алкоголя. Министр здравоохранения высказалась в том смысле, что это, по ее мнению, сократит пагубное потребление спиртного. Речь идет о том, чтобы повысить возраст при продаже алкогольной продукции до 21 года. И Скворцова в интервью ЮТАС добавила, мы знаем, что в молодом возрасте алкоголь действует наиболее разрушительно. Руководитель национального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев с нами на связи. Султан Султанович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, у меня есть подозрение, что вы, скорее всего, тоже скажете, что это правильно увеличивать возраст при продаже алкоголя.
Ну, вы абсолютно правы. Более того, мы эту идею продвигаем уже 5 лет. И я принципиально убежден, что мы добьемся, что в течение этого года в России будет принята законодательная норма, которую мы называем закон 21, которая максимально популярна в обществе. И добьемся дополнительных 3 года трезвости для нашей молодежи. Вы, конечно, меня спросите, зачем?
Да.
Я на это тоже отвечу. Вы знаете, если взять статистику правонарушений, ну, преступности и многих других действий, в молодежном возрасте, тот, который мы сейчас обсуждаем, 18-21, 70% причина, конечно, алкоголь, это раз. Два, когда мы говорим, почему именно этот возраст, уже давным-давно медицински доказано, что 21 год – это возраст психологического созревания личности. И в этом плане, конечно же, мы хотели бы, чтобы государство, не самоотстранялось, и в вопросе защиты здоровья наших детей занималось тем, что от него требует общество. И второе, важно тоже было бы сказать, вот этот возраст молодой, это максимальный тот период, когда человек ставит эксперимент над своим организмом в разных дозах потребления и в крупных объемах алкогольной продукции. И когда мы говорим о том, что такое инициатива «Закон 21», инициатива «Закон 21» – это запрет на продажу, а не на потребление. Это второй вопрос с точки зрения уже ответственности и воспитания, роли, функции семьи и родителей. И здесь хотелось бы, чтобы в первую очередь, когда мы говорим, что такое инициатива «Закон 21», за 5 лет мы доказали, что она является максимально популярной в обществе. Каждый год это более 75% граждан поддержат такую идею. И в общем мы говорим о том, что она направлена на защиту здоровья демографии, ну, защиту здоровья наших детей, демографию и то, что мы называем обороноспособность страны.
Если коротко, я понимаю, что вас неоднократно уже об этом спрашивали, возможно, даже я задавал вам этот вопрос уже. Но все-таки, значит, в армию можно, жениться можно, а алкоголь нельзя?
Вы знаете, это максимально такая избитая крылатая фраза. Я вообще считаю, что нормальный, но мужчина такой вопрос никогда в жизни не задал бы. Я сейчас поясню, почему. Но глупо сравнивать вещи, связанные с защитой собственного здоровья и долгом перед Родиной, и вопрос, связанный с уничтожением собственного здоровья. Поэтому, когда мы говорим про возрастные допуски, это очень стандартная практика. Сегодня в мире увеличение возраста алкоголя не просто обсуждается, а многие страны приняли еще лет 20 назад. И когда мы говорим про ограничительный фактор, маленький пример вам приведу. Вот оружие, например, тоже можно покупать с 21 года. Депутатом можно с 21 года становиться. Судьей Верховного суда после 40 лет. Главой субъекта региона, например, с 31 года. И в этом плане, когда мы говорим про то, что алкоголь сегодня зло и алкоголь убивает, я принципиально убежден, что мы обязаны защищать нашу молодежь от этого пагубного явления.
Спасибо. Султан Хамзаев, руководитель национального проекта «Трезвая Россия», был с нами на прямой связи. Ипатий, Вот, Ипатий, а для вас надо будет разработать отдельную меру, потому что Ипатий пишет, буду стоять рядом с магазином и предлагать 18-летним, чтобы я им купил алкоголь. Вот мне кажется, хоть Виктор А. и пишет параллельно, что, мол, надо запретить запретителей. И я даже скорее соглашусь с этой историей. Но вот для таких, как Ипатий, я бы на месте запретителей все-таки разработал запретительную меру. Ну, какую-то запретительную меру для тех, кто вот так откровенно говорит, вот будет закон, а я буду на этом зарабатывать. Нет, мне кажется, неправильно. Не надо навязывать исламские... Да почему исламские взгляды? Это не только представители ислама рассматривают опасность алкоголя в подростковом или молодом возрасте. Но Александр Фельдман именно так написал. А что так мало? Может быть, надо сделать так, на пенсию вышел, тогда и можно, пишет 879-й. Надо запретить идиотские предложения. Он полагает, кто это? Майк 394, это его оценка, но я все-таки просил бы быть более корректными. 7373948, телефон прямого эфира. А давайте, собственно, чего там народ? У нас, конечно, не научное голосование, но все-таки 134-21-35, правильно? Надо, чтобы с 21 продавали. Неправильно, надо ничего не менять, то есть оставить как сейчас. 134-21-36. С 21 года продавать алкоголь, 134-21-35, ничего не менять, 134-21-36. Поставили на голосование, параллельно принимаем ваши звонки. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день.
Прошу.
Я бы хотел поделиться с вами... одной истории. Я почитал книгу про происхождение казачества и всего остального. Значит, и там есть очень интересная информация, что мужчина мог выпить, ну, какой-то там подажи не было, и водки, какой-то, в общем, какой-то спиртной напиток достаточно крепкий, только после того, как он родит 9-го ребенка. До этого как бы запрещалось выпивать вообще эти всякие вот такие вот спиртные напитки. Ну, а все мы знаем, кто такие казаки, и какой вклад они внесли, и каким они были эталоном всегда.
Ну, так, может быть, все-таки то, что было когда-то, и то, что сейчас, это такие вещи почти не совместные?
Слушайте, я не пью уже 15 лет, и сейчас...
Но во сколько? Вот смотрите, Иннокентий...
Я не понимаю, зачем это нужно.
Вот Иннокентий, понимаете, 681 пишет, и мне кажется, правильный вопрос. А вы вот во сколько первый раз алкоголь попробовали?
Я попробовал достаточно рано, где-то лет 16.
Ну вот видите, а теперь бросили. Может быть, потому и бросили.
Бросили, потому что я перестал понимать, в чем смысл этого.
То есть
заниматься, то
а если для вас это сделать, сделать, чтобы это был запретный плод?
Я согласен. На многих людей, не на многих, но я просто не статист, поэтому не знаю точных цифр, но есть такое мнение, что некоторых людей, наоборот, это побуждает как в виде протеста, то есть разные потом мотивации, но да, я с вами согласен, что они прямо вот в протестном, как говорится, акциях пойдут и купят, и все остальное.
Ну вот.
А если это негде будет взять?
Еще раз, речь идет о том, что взрослые смогут. Это не запрет, говорит Султан Хамзаев. Это невозможность купить. Это не значит, что вам вообще нельзя выпивши.
Я думаю, что надо, конечно, начинать с воспитания, но с воспитания именно молодежи, но запретами на многих не подействует.
Понятно, я выпиваю, но молодым-то это не нужно. Действительно, 50... Это очень правильно на самом деле. То есть я-то ладно. Ну что же с молодыми-то? Давайте им-то все сделаем правильно. Притом себя вот в этом возрасте вспомнишь и подумаешь, господи, какие эти взрослые. Ну да ладно. 134-21-35. Надо с 21 года продавать алкоголь. 134-21-36. Надо оставить все как сейчас. Еще полторы минуты на голосование у нас есть до новостей. Продолжаем. Развивайте культуру питья, пишет Александр Фельдман, а не запрещайте огульно. А где огульные запреты? Ну подождите. Ну, Александр Фельдман. 405-й пишет, никогда не покупаю сигареты. Это молодым, когда просят. Это ж надо как хотеть выпить, чтобы 9 детей-то нарожать, пишет 994-й, который услышал пример с казаками, которым, как рассказывает наш слушатель, когда-то прежде позволяли покупать алкоголь только после того, как появится 9-й ребенок. Надо дальше пойти. Разрешить пить с 48 лет и только с получением специальной справки от военкомата, суда, полиции, работодателя и местных органов самоуправления. Я считаю, что надо брать справку, расписки от соседей еще. Вот это очень важно. Соседи написали, каждый причем, обязательно. То есть вот если ты же из там какой-нибудь 45-й квартиры, то надо, чтобы справка была 44-й, 46-й, 47-й, 43-й, ну и так далее, потому что разные же этажи бывают. Поэтому вот так. Что у нас получается в результате голосования? Оно остановилось, между прочим. 45 на 55. 45% тех, кто приняли участие в голосовании, полагают, что было бы неплохо, чтобы с 21 года продавали спиртное. 55% настаивают на том, что все надо оставить как есть. 7373948, у вас 10 секунд. Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, я хотел сказать, что я всю жизнь пил и мучился. Я думал, ну такая традиция, просто я, наверное, чего-то не понимаю. А тут недавно узнал, относительно недавно, что, оказывается, и не было у нас.
Можно не пить, узнал наш слушатель. А если всем сказать, что можно не пить и даже нужно не пить, то будет намного лучше. Прямо сейчас новости.